У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Читая и анализируя текст повести графа Владимира Сологуба «Тарантас», мы добрались уже до предпоследней, 19 главы, в конце которой находим очередные довольно интересные рассуждения о судьбах России, дающие предпосылки к содержанию главы 20, заключительной. Эти рассуждения автор влагает в начале уста своего чрезмерно увлекающегося героя, а затем, ввиду, очевидно, этих отходящих довольно далеко от реального смысла рассуждений, вдруг эту привилегию у него отнимает. И там, где завирающийся герой готов был уже вступить в область отвлеченных мечтаний, от своего лица продолжает их на более высоком уровне. Читаем. «Вдруг Иван Васильевич ударил себя по лбу. Нашел, — закричал он с вдохновением, — нашел свое новое, глубокое, громадное воззрение. Я человек русский, я посвятил себя России. Скажет ли она за то спасибо, не знаю. Да не в том дело. Я все труды, все мысли отдаю родине, а потому прочие предметы могут иметь для меня ценность только относительную. Итак, я изучу влияние Востока на Россию в отношениях его к одной России, влияние неоспоримое, влияние важное, влияние тройственное, нравственное, торговое и политическое. Сперва начну с нравственного влияния, которое с давнего времени ведет на нашей почве упорную борьбу с влиянием Запада. Давно оба врага разъярились и кинулись друг на друга в рукопашную, не замечая, что они стискивают между собой бедное, исхудалое славянское начало. Не лучше ли бы им, кажется, помириться и взять с обеих сторон невинную свою жертву за руки и вывести ее на чистый воздух, и дать ей оправиться и поздороветь? Пусть каждый расскажет ей потом исповедь своего сердца, наставит на истинный путь, указав на пагубные последствия собственных заблуждений, на блестящую награду своих доблестей. В самом деле Россия находится в странном положении. Слева Европа, как хитрая прелестница, нашептывает ей на ухо обольстительные слова. Справа Восток, как пасмурный седой старик, протяжно, но грозно твердит ей вечно свою неизменную речь. Кого же слушать? Кому обращаться? Слушать обоих. Не обращаться ни к кому, а идти вперед своей дорогой. Слушать для того, чтобы воспользоваться чужим опытом, чужими бедствиями, чужими страшными уроками и надежнее, вернее, стремиться к истине. На Востоке всякое убеждение свято. На Западе нет более убеждений. На Востоке господствует чувство. На Западе владычествует мысль. А России суждено слить в себе мысль и чувство при лучах просвещения, как сливаются на небе цветы радуги от яркого блеска солнца. Восток презирает суетность житейских треволнений. Запад погибает в беспрерывном их столкновении. И тут можно найти середину. Можно слить желание усовершенствования с мирным, высоким спокойствием, с непоколебимыми основными правилами. Мы многим обязаны Востоку. Он передал нам чувство глубокого верования в судьбы провидения, прекрасный навык гостеприимства и в особенности патриархальность нашего народного быта. Но, увы, он передал нам также свою лень, свое отвращение к успехам человечества, непростительное нерадение к возложенным на нас обязанностям и, что хуже всего, дух какой-то странной тонкой хитрости, которая, как народная стихия, проявляется у нас во всех сословиях без исключения. При благодетельном направлении эта хитрость может сделаться качеством и даже добродетелью, но при отсутствии духовного образования она доводит до самых жалких последствий. Она доводит к неискренности взаимных отношений, к неуважению чужой собственности, к постоянному тайному стремлению ослушиваться законов, не исполнять приказаний и, наконец, даже к самому безнравственному плутовству. Востоку мы обязаны, что столько мужиков и мастеровых обманывают нас на работе, столько купцов обвешивают и обмеривают в лавках, и столько дворян губят имя честного человека на службе. Страшно вымолвить, а привычка в нас сделала то, что мы остаемся равнодушными, будучи свидетелями противозаконных хищений, так что даже первобытные понятия наши с годами изменяются, и кража не кажется нам воровством, обман не кажется нам ложью, а какой-то предосудительной необходимостью. Впрочем, слава Богу, тут Западом побежден у нас Восток, и мстительный факел осветил пучину козни и позора. Долго еще будут у нас проявляться следы сокрушительного начала, но они давно уже переходят в осадки всех сословий, в низшие слои людей разных именований, потому что каждое сословие имеет свою чернь. Как ни говори, как ни кричи, что ни печатай, Россия быстрым полетом стремится по стезе величия и славы, к недостигаемой на земле цели совершенства. И более всех других народов Россия приблизится к ней, ибо никогда не забудет, что одного вещественного благосостояния точно так же недостаточно для жизни государства, как недостаточно для жизни частного человека. Широкой, могучей пятой задавит она мелкие гадины, кровожадные ехидны, которые хотят ползком пробраться до ее сердца. И весело отпрянет она, полная любви и силы, к чистому, беспредельному русскому небу. Вот, заключил Иван Васильевич, предмет так предмет. Влияние нравственное, влияние торговое, влияние политическое. Влияние восточное, слитое с влиянием Запада в славянском характере, составляют без сомнения нашу народность. Но как распознать каждую стихию отдельно? Народность-то, кажется, припорядочно запутана. Ее придется распеленать, чтобы добраться до нее. А потом, как узнаешь, что пеленка, что нога? Мужайся, Иван Васильевич, дело великое. Ты на Восток недаром попал. Итак, изучай старательно влияние Востока на Святую Русь. Ищи, ищи теперь впечатлений. Всматривайся в восточные народы. Изучай все до последней мелочи. Рассмотри каждую каплю, влитую в нашу народную жизнь. А потом и найдешь ты народность. За дело, Иван Васильевич, за дело. Конец цитаты. Я привел заключительный период 19 главы, а 20-я, заключительная, открывается странным и страшным сном, вобравшим и преобразовавшим томящее Ивана Васильевича представление о настоящем и будущем России, сформировавшееся вследствие бестолковых, в основном, противоречащих друг другу мечтаний, а потому носящие изощренно фантастические формы. Кстати, переход от реальности внятно бытовой к неясно томительной намечен еще в конце предыдущей главы. Цитирую. «Тарантас выехал грузно из Казани и покатился по широкой дороге. И скоро скрылись из вида и городские стены, и высокие башни, и все далее и далее въезжал тарантас в широкую гладкую равнину. И вот исчезли леса, и долины, и жилые места. Голая степь раскинулась, растянулась во все стороны, как скованное море. Тощий ковыль едва колыхался от широкого размета ничем не обузданного ветра. Тучи бежали белыми волнами по небу. Орел, расширив крылья, парил в неизмеримой высоте. В целой природе дышало таинственное унылое величие. Все напоминало смерть и в то же время сливалось в какое-то неясное понятие о вечности и жизни беспредельной». Конец цитаты. После этого уже неудивителен полет спящего Ивана Васильевича, причем, заметим, в одиночку, в несколько раз по ходу этого путешествия претерпевающего различные эволюции тарантаса. От спящей, как считает персонаж, и что, повторюсь, находит отражение в его сне, даже пребывающий в мертвой спячке современной ему России прямиком в ее будущее, представленное неким утопическим вариантом, носящим отчетливо славянофильские черты. Но утопические эти картины предваряются гротесковыми видениями в духе Босха, темной пещерой, изображающей, по всей видимости, состояние глубокой дремучей спячки бюрократической России, находящимися там зловещими и уродливыми персонажами, воплощающими в совокупности главную ее беду – взятки. Читаем. Между тем темнота была страшная, и все становилось непроницаемее. Воздух вдруг сделался удушлив. Страшная гробовая сырость бросила Ивана Васильевича в лихорадку. Мало-помалу начал он чувствовать, что над ним сгущались тяжелые своды. Ему казалось, что он несется уже не по воздуху, а в какой-то душной пещере. В самом деле он летел по узкой мрачной пещере, и от земли веяло на него каким-то могильным холодом. Иван Васильевич перепугался не на шутку. Вдруг в прощелине черной пещеры зарделся красноватый огонек, и на багровом пламени начали отделяться страшные тени. Безглавые трупы с орудиями пытки вокруг членов, с головами своими в руках, чинно шли попарно, медленно кланялись направо и налево и исчезали во мраке. А за ними шли другие тени, и снова такие же тени, и не было конца кровавому шествию. Вся пещера мгновенно осветилась бледно-желтым сиянием, и новое зрелище поразило трепетного всадника. Огромный медведь сидел, скорчившись на камне, и играл плясовую на балалайке. Вокруг него уродливые рожи выплясывали в присядку со свистом и хохотом какого-то отвратительного трепака. Гадко и страшно было глядеть на них. Что за лики, что за образы? Кочерги в вицмундирах, летучие мыши в очках, разряженные в пух франты с визитной карточкой вместо лица под шляпой, надетой на бекрень, маленькие дети с огромными иссохшими черепами на младенческих плечиках, женщины с усами в ботфортах, пьяные пиявки в длиннополых сюртуках, напудренные обезьяны во французских кафтанах, бумажные змеи с сшитыми воротниками и тоненькими шпагами, ослы с бородами, метлы в переплетах, азбуки на костылях, избы на куриных ножках, собаки с крыльями, поросята, лягушки, крысы. Все это прыгало, вертелось, скакало, визжало, свистело, смеялось, ревело так, что своды пещеры тряслись до основания и судорожно дрожали, как бы испуганные адским разгулом беснующихся гадин. «Тарантас!» — возопил Иван Васильевич. «Заклинаю тебя именем Василия Ивановича и Авдотьи Петровны! Не дайте мне погибнуть во цвете лет! Я молод еще, я не женат еще! Спаси меня!» Здесь я прерываю цитату с тем, чтобы обратить внимание на это необычное заклинание, обращенное к ветхому Тарантасу, именами Василия Ивановича и Авдотьи Петровны, выступающими здесь в качестве неких русских идолов или одушевленных тотемов, или, если угодно, то и богов, а также следующий, немного далее, гипотетический отсыл к неоднократно возникающей в Тарантасе будущей гоголевской птице тройки. Добавлю, что и эту сцену верный себе Сологуб иронически предваряет следующими размышлениями Ивана Васильевича, очень недовольного этими своими сновидениями. Читаем. «Наконец дождался я впечатления, — думал он, — и в самом пошлом, в самом глупом роде. Надо же быть такому несчастью. Ищу современного, наполненного народного, живого. После долгих тщетных ожиданий добиваюсь какой-то бестолковой фантастической истории. Я вообще этого подражательного, разогретого фантастического рода терпеть не могу. Экая досада. Неужели суждено мне век искать истины и век добиваться только вздора?» Конец цитаты. Однако сновидение продолжается. И верный Тарантас выносит героя из темной пещеры, где обитают монструозные хари, и выносит на вольное необозримое пространство настоящей, вернее, будущей России. Здесь путешествие героя обретает черты путешествия из только что проступившей России к России будущей, такой, какой она и в действительности, Бог весть, стала бы через каких-нибудь 50 лет, к началу следующего, 20 века, если бы неизвестные исторические обстоятельства, тому воспрепятствовавшие, а само повествование обретает черты торжествующего гимна. Читаем. Иван Васильевич открыл глаза. Кругом все было еще темно, но на него пахнуло уже свежим ветерком. Мало-помалу своды пещеры начали расширяться и слились постепенно с прозрачным воздухом. Иван Васильевич почувствовал, что он на свободе, и что тарантас мчится высоко-высоко по небесной степи. Вдруг на небосклоне солнечный луч блеснул молнией. Небо перешло мало-помалу через все радужные отливы зари, и земля начала обозначаться. Иван Васильевич, нагнувшись через тарантас, смотрел с удивлением. Под ним расстилалось панорамой необозримое пространство, которое все становилось явственнее при первом мерцании восходящего солнца. Семь морей бушевали кругом, и на семи морях колебались белые точки парусов на бесчисленных судах. Гористый хребет, сверкающий золотом, окованный железом, тянулся с севера на юг и с запада к востоку. Огромные реки, как животворные жилы, вились по всем направлениям, сплетаясь между собой и разливая повсюду обилие и жизнь. Густые леса ложились между ними широкую тенью. Тучные поля, обремененные жатвой, колыхались от предутреннего ветра. Посреди их города и селения пестрели яркими звездами, и плотные ленты дорог тянулись от них лучами во все стороны. Сердце Ивана Васильевича забилось. Начинало светать. Вдруг все огромное пространство дружно взыграло жизнью. Все засуетилось и закипело. Сперва загудели колокола, призывая к утренней молитве. Потом озабоченные поселяне рассыпались по полям и нивам, и на целой земле не было места, где бы не сияло благоденствие, не было угла, где бы не означался труд. По всем рекам летели паровые суда, и сокровища целых царств с непостигаемой быстротой менялись местами и всюду доставляли спокойствие и богатство. Тарантас мчался все вперед без остановки по гладкой, как зеркало, дороге. Лошади незаметно менялись, и тарантас несся все далее и далее мимо полей, селений и городов. Земли, по которым он несся, казались Ивану Васильевичу знакомыми. Должно быть, он бывал тут когда-то часто и по собственным делам, и по обязанности службы, однако все, кажется, приняло другой вид. Места, где были прежде неизмеримые безлюдные пространства, болота, степи, трущобы, теперь кипят народом, жизнью и деятельностью. Леса очищены и хранятся, как народные сокровища. Поля и нивы, как разноцветные моря, раскинуты до небосклона, и благословенная почва всюду приносит щедрое вознаграждение заботам поселян. На лугах живописно пасутся стада, и небольшие деревеньки, рассыпая кругом себя земледельцев, симметрической своей сетью, как бы наблюдают за сбережением времени и труда человеческого. Куда ни взгляни, везде обилие, везде старание, везде просвещенная заботливость. Селения, через которые мчался тарантас, были русские селения. Иван Васильевич бывал даже в них нередко. Они сохранили прежнюю начальную свою наружность, только очистились и усовершенствовались, как и сам тарантас. Черные избы, соломенные крыши, все безобразные признаки нищеты и нерадения исчезли совершенно. По обеим сторонам дороги возвышались красивые строения с железными крышами и кирпичными стенами, с пестрыми изразцовыми наличниками окон, с точенными перилами и украшениями. На широких дубовых воротах прибыты были вывески, означающие, что в длинные зимние дни хозяин дома не занимался пьянством, не валялся праздный на лежанке, а приносил пользу братьям выгодным ремеслом благодаря способности русского народа все перенять и все делать, и тем упрочивал и свое благоденствие. На улицах не было ни пьяных, ни нищих. Для дряхлых бесприютных стариков были устроены в церкви богадельни, и тут же приюты для презрения малолетних детей во время занятий отцов и детей полевыми работами. К приютам примыкали больницы и школы. Школы для всех детей без исключения. У дверей, обсаженных деревьями, резвились пестрые толпы ребятишек. И в непринужденном их веселье видно было, что часы труда не промчались даром, что они постоянно и терпеливо готовились к полезной жизни, к честному имени, к похвальному труду. и сельский пастырь, сидя под ракитой, с любовью глядел на детские игры. Кое-где над деревнями возвышались дома помещиков, строенные в том же вкусе, что и простые избы, только в большем размере. Эти дома, казалось, стояли блюстителями порядка, залогом того, что счастье края не изменится, а благодаря мудрой заботливости просвещенных путеводителей все будет еще стремиться вперед, все будет еще более развиваться, прославляя дела человека и милосердие Создателя. Города, через которые мчался Тарантас, казались тоже Ивану Васильевичу знакомыми, хотя он во многом их и не узнавал. Улицы не стояли печальными пустынями, а кипели движением и народом. Не было нигде заборов вместо домов. Домов с плачевной наружностью, разбитыми стеклами и оборванной челядью ворот. Не было развалин, растрескавшихся стен, грязных лавочек. Напротив того, дома, дружно теснясь один к одному, весело сияли чистотой. Окна блестели, как зеркала. И тщательно отделанные украшения придавали красивым фасадам какую-то славянскую, народную, оригинальную наружность. И по этой наружности нетрудно было заключить, в каком порядке, в каком духе текла жизнь горожан. Бесчисленное множество вывесок означало со всех сторон торговую деятельность края. Огромные гостиницы манили путешественников в свои чистые покои, а над золотыми куполами звучные колокола гудели благословением над братской семьей православных. Странные, неизвестные Ивану Васильевичу кареты и тарантасы начали с фантастической скоростью перелетать и перебегать из города в город, через горы и степи, унося с собой целое население. Иван Васильевич не переводил дыхания. Тарантас начал медленно спускаться. Золотые главы городов сверкнули при утренних лучах. Но один город сверкал ярче прочих и церквами своими, и царскими палатами, и горделиво широко раскинулся он на целую область. Могучее сердце могучего края, он, казалось, стоял богатырским стражем и охранял целое государство и силой своей, и заботливостью. Душа Ивана Васильевича исполнилась восторгом. Глаза засверкали. «Велик русский Бог, велика русская земля!» — воскликнул он невольно. И в эту минуту солнце заиграло всеми лучами своими над любимой небом России. И все народы от моря Балтийского до дальней Камчатки склонили головы и как бы слились вместе в дружной благодарственной молитве, в победном торжественном гимне славы и любви. Конец цитаты. Здесь посередине главы мы остановимся. Оставшуюся часть ее попробуем исследовать в следующей передаче.